Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи». И я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла автор и ведущий арт-проекта «Бамунт», лауреат премии «Золотой цилиндр» за достижения в области эстрадного искусства в номинации «Лучший продюсер, автор и исполнитель» Виталий Аверьянов. Здравствуйте, Виталий!
Здравствуйте, Ольга, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Виталий, в прошлый раз мы в прошлой программе говорили о творческом вечере, о вашей маме, прекрасной уральской поэтессе Галине Павловне Аверьяновой. Но столько всего я не успела спросить. Она была очень многогранна, и ее жизнь и творчество интересны. Но хотелось, вот мне как женщине, мне всегда интересна тема любви. Ведь у ней столько стихов и о любви, и об отношениях, и о том, как она гуляет просто на природе, на погоде, и в то же время наслаждается собой в красивой шляпке. И много интересного всего. А вот расскажите, пожалуйста, о ней как о женщине, какой она была. Была ли она серьезной, или, может быть, она была кокетливой? Хотя, работая учителем, вряд ли время на что-то оставалось, да, с такой биографией.
Ну, женщина, она, конечно, была необыкновенная, и до последних дней практически, все, кто ее видел хоть раз и знал, и пересекался с ней, обращали, конечно, на это внимание. То есть она очень любила выглядеть безукоризненно, это какие-то наряды, какие-то шляпки, платья, там, кольца, украшения, этого у нее всего было очень много. Но, кстати, был момент, мы когда переехали с Волги на Урал, это был 86-й год, и она не сразу себя нашла на Урале, она там уже здесь не работала, ни в школе, нигде. Она ходила в хор даже какой-то, там чуть ли не хор ветеранов при домах культуры. И вот потом она встретила, нашла, как-то они пересеклись все, друг друга нашли поэты новоуральские, благодаря ей, может быть, благодаря им. И был какой-то момент, что начала она какие-то проводить, вот, может быть, первые какие-то встречи небольшие, еще что-то. Я говорю: мама, что-то у тебя платье, вот, по-моему, костюм какой-то, практически ты все время в одном и том же. Ты вот в нем была еще, там, мы с тобой куда-то ездили, там, я не помню, отдыхать, и ты в нем была, это вот твой как бы выходной костюм. И для нее это таким, видимо, было катализатором, она остановиться после этих слов не могла всю жизнь. У нее этих костюмов, вы представляете, даже не представляете, до сих пор у нас, вот мы сколько, я ее уже 2 года нет, я там всем знакомым и родственникам всем мы все это раздали, у нее несчетное было количество, она заказывала уже там в последние годы там по ТВ-шоп что-то увидеть, там, а вот это хочу, она раз и заказала. И какие-то нереальные наряды мы привозили из Дубая, там что-то совершенно необыкновенное. В общем, она очень любила, вот как-то любила эти вещи, любила выглядеть красиво, любила выглядеть эффектно и держать себя достойно.
На концерте шло слайд-шоу и фотографии вашей мамы в молодости. Она была редкой красавицей. Даже такое слово, я бы сказала, царственное.
Вы знаете, но при этом она всю жизнь очень, она себя вот, и насколько я понимал, и понимаю, насколько я слышал, что она себя вот как-то вот такой не считала, она всегда там какие-то находила в себе вот что-то такое, что ей сама себе не нравилось. Но потом уже, ну как и всегда, все мы, наверное, спустя годы смотришь на свои фотографии, ой, а как оказывается, что мне там не нравилось?
Всегда так, сейчас смотришь на фотографии, там не нравилось, да, какая молодая была хорошенькая,
а что мне там могло не нравиться, да, что мне там могло не нравиться. Вот она тоже, я помню, всегда это говорила, да что ж такое, а я-то себя ругала за вот, что вот такая нелюбимая фотография там, вот. Но вообще, мы, кстати, не сказали, у нее же, у них откуда все пошло, папа играл на скрипке, Павел Игнатьевич, мамин папа, там в доме были просто нереальные какие-то объемы книг старинных, что-то сохранилось до сих пор, просто был пожар, это был частный дом, тоже там недалеко от того места, где мы жили, мамина мама, бабушка Екатерина Ивановна. Дедушки уже не было, это папин, мамин папа Павел Игнатьевич уже не было. И вот эти все старые книги, а он был в возрасте уже очень своенравный, насколько я понимаю, человек, и он почему-то вот они заменили старые дореволюционные книги, в шкафы поставили новые издания, ну, на тот период, новые 60-х годов, то, что вот в Советском Союзе издавалось, а все вот дореволюционное убрали на чердак. А загорелся, насколько я понимаю, соседний дом, и пламя переметнулось на крышу, и, в общем, все старинные книги сгорели, вот это такое достояние. Ну, то есть, вы представляете, да, вот эта вот обстановка, в которой она жила, старинная мебель, до сих пор у нас в доме там комоты из карельской березы, зеркало там 19 века, часы, к сожалению, которые не идут старинные, нереальной красоты, как из музея. Там, ну вот какие-то до сих пор, это вот сейчас в поселке Мичуринске, где папа живет, вот это вот все еще есть. Картины. Папа был художник у мамы, Павел Игнатьевич.
Насколько у вас все талантливые, одаренные художники, скрипка?
Он скрипач был, ну, он вообще работал на железной дороге, но это все вот опять же, это жизнь сломала революция, то есть он совсем был бы другой человек, он хотел учиться живописи, но пришлось, работал он начальником станции, но увлечения остались, на скрипке он продолжал играть. И продолжал писать картины, но он в основном делал, как это называется, картина уже написана, ее копию.
Копию.
Но при этом есть портрет мамин, есть портрет старших моих братьев, Владислава, Вадима и Игоря. Нас с Олегом он уже не успел нарисовать.
Как здорово. И вот то, что вы сказали, сгорели книги. А на самом деле осталось наследие, и наследие это в стихах вашей мамы, потому что когда я была на концерте, я прямо это чувствовала, что человек очень образованный, и вот ее слова там про грок, про вот как будто писала дворянка, вот такое ощущение иногда создавалось.
Ну это наследственность, да, это вот идет. Я сейчас боюсь просто наделать каких-то ошибок, углубляясь в генеалогическое древо, и у меня, к сожалению, на это очень короткая память. Кстати говоря, я не знаю, может быть, это я напрасно сейчас в эфире говорю, у меня есть записано с мамой интервью, и я могу его найти.
Ну, представляете? Это, конечно, очень интересно, но мы сейчас с вами действительно в эфире, и хочется поговорить, вот узнать именно живую историю, историю от сына. Но я же еще женщина, я же про любовь люблю, как и без любви-то. У меня есть столько стихов про любовь, и в том числе много посвященных вашему папе. Как они познакомились?
Они познакомились. Так получилось, что первые годы мама работала не в школах обычных общеобразовательных, она работала именно в вечерних школах. Работала она с взрослыми людьми. Ну, вот как большая перемена, да, вот если фильм.
Ну да,
вспомнить.
Фильм такой, помню.
Вот та же самая история, вот та же самая. То есть это. Она была педагог, преподаватель, а он ее ученик.
Ну, здорово. Ну, не хулиган, как Ганджа.
Да, вроде бы нет. Но там-то, не видите, они скрывали уже, что они вместе. А тут они только познакомились. Тут реальная такая история была.
Очень здорово. И сегодня мы в программе послушаем стихи вашей мамы, которые звучали на концерте в записи в исполнении Ольги Батухтиной чуть позже. Но сейчас поговорим немножко о песнях. Есть ли песни, которые ваша мама посвятила вашему папе? Ну, на эти стихи написано что-то?
Да, я на концерте пел, кстати, можно эту запись взять тоже, я думаю, с концерта, песня «Бригантина». То есть Ольга прочитала два стихотворения, посвященных папе. Очень мне нравится, особенно «Ты стоял у калитки старенькой», просто шедевральное стихотворение.
Мы сегодня послушаем его обязательно, чуть позже.
Вот. И еще одно стихотворение прозвучало. И вот я исполнил песню, которая называется «Бригантина». Почему «Бригантина»? Потому что папа после окончания, получив образование, он поступил в военно-морское училище в Питере, но там случилась какая-то, в общем, по состоянию здоровья он не смог его закончить, и он потом уже работал по другой специальности, он получил образование инженерное, так скажем, да, и вот уже у него была такая техническая дальше вся карьера, скажем.
А «Бригантина» – это запись профессиональная, студийная есть? Потому что мы можем только поставить студийную запись. Если нет, то мы «Бригантину» можем порекомендовать слушателям почитать это стихотворение на страничке «Стихи.ру». Страница вашей мамы Галина Верьянова. Я думаю, там же есть такое стихотворение. Нету. Надо выложить будет обязательно. Но какая-то песня вот именно в записи, в профессиональной, студийной, потому что такие возможности у радио.
Ну, я думаю, что вот из посвященных папе это я вот могу назвать только «Бригантина», да.
Либо другую, на ваше усмотрение.
А какую сегодня послушать?
Да,
да, я думаю, это уже вы сами можете выбрать, это я уже предлагал, это может быть и письмо, и я приду к тебе, и ладоник твой возьму.
Мы тогда послушаем сегодня в конце программы песню «Письмо», а сейчас мы послушаем стихи вашей мамы в исполнении Ольги Батухтиной. А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас Виталий Аверьянов, автор и ведущий арт-проекта «Бамонт», лауреат премии «Золотой цилиндр» за достижения в области эстрадного искусства. В номинации «Лучший продюсер, автор, исполнитель». А говорим мы сегодня об Галине Павловне Аверьяновой. Дорогие друзья, итак, слушаем стихотворение в исполнении Ольги Батухтиной.
В замечательной семье у Екатерины Ивановны Загородниковой и Павла Игнатьевича Минькова, они жили недалеко от Саратова, родилась девочка. Родители назвали ее Галиной. Какая это была семья! Вместе с родителями жила мама Павла Игнатьевича, Анна Ивановна. В доме была красивая, старинная, еще дореволюционная мебель. Кое-что, кстати, до сих пор сохранилось в родительской квартире. В семье было огромное количество книг. Павел Игнатьевич играл на скрипке, писал картины. Они и сейчас украшают родительский дом. Неудивительно, что девочка еще в 6 классе написала свои первые стихи. Затем был историко-филологический факультет Саратовского пединститута, Целина, где совсем юная Галина не только преподавала, но и убирала, как вы думаете, что? Конечно, кукурузу. После возвращения домой, в родной Энгельс, работа в вечерних школах, где и состоялось знакомство с будущим мужем Юрием Васильевичем Аверьяновым. В самом конце 1957 года они поженились. И прожили вместе почти 62 года. Работа корреспондентом в заводской многотиражке, первые публикации стихов. Затем рождение пятерых детей. И работа, работа, работа сразу в двух вечерних школах. Вот старшие дети выросли. Их направили работать на Урал, в Свердловск. И вся семья переехала сюда жить. Первые годы в Новоуральске, в поиске себя, даже в хоре попела. И нашла-таки свое дело. Создала поэтическое объединение «Созвучие», в которое вошли не только поэты, но и барды, музыканты, сотрудничали и профессиональные артисты городских театров. В 90-е журфак Уральского госуниверситета, публикации в газетах, репортажи из властных структур, встречи с Ельциным, Росевым, Черненским. Но это не мешало руководить созвучием. Благодаря усилиям Галины Павловны увидели свет стихи десятков поэтов, опубликованные в газетах и поэтических сборниках. Уже в 1994 году вышел в свет первый поэтический сборник «Созвучие», который создала Галина Аверьянова. Немало стихов из этого сборника и стихотворений, которые стали песнями, прозвучат сегодня. Стихи и песни авторов, с которыми она занималась, звучали в десятках организованных Галиной Аверьяновой концертах. Сама Галина Павловна регулярно публиковалась в изданиях Екатеринбурга и Свердловской области. Творческие вечера Галины Павловны неоднократно проходили в Екатеринбурге, в Доме актера, кафе «Дебют», историческом парке «Россия. Моя история». Вот и сегодня мы с вами будем знакомиться с ее творчеством, стихами и песнями на стихи Галины Аверьяновой, а заодно презентовать книги и диски с ее произведениями. Она пришла ко мне глубокой ночью, в морозной заснеженной тиши, и, опустив задумчивые очи, сказала мне: «Ну что ж ты, пиши. Зачем ты спишь? С Скорее просыпайся, бери свое остывшее перо, впусти луну в зашторенную спальню, чтоб стало и волшебно, и светло. Не будь ты для меня пустой обузой и перестань ночами сладко спать. Отстань ты от меня скорее, муза, кончай меня стихами искушать. Спокойно я, чиста и непорочна. Я это говорю не первый раз. Я спать хочу холодной этой ночью. Уйди. Вон видишь, что у тебя пегас. Но уходить она не захотела, меняя мне на все мои грехи. Я встала и за стол покорно села и сочиняла до утра стихи. За окном синева поет, увлекает весны дали, листьев россыпи раздает и охапками звезды дарит. Ты на зов синевы ответь, распахни навстречу двери, лучше в звездном костре сгореть, чем скучать, ни во что не веря. Лучше песни свободы петь на лесном языке забытом. Лучше к дальним мирам лететь, чем сидеть за окном закрытым.
Это когда понимают. И еще, когда нет несчастья. Счастье — это снега, трамваи, пароходы. Все это счастье. Счастье — это когда разлуки, да, разлуки, не только встречи. Это мамины сказки и руки, это утро и тихий вечер. Счастье — это когда прощаешься, даже если на миг уходишь. Неисполненные обещания и печаль — это счастье тоже. Счастье — это беречь и помнить, и мечтать о далекой встрече в ясный день и дождливый полдень, говорить с тобой о вечном. Все, что обычно в нашей жизни, не замечаешь. Это столик такой привычный, где на скатерти чашки с чаем. Счастье — это когда ты любишь, отдаешь, а берешь немного. Счастье — это близкие люди и бегущие вдаль дорога.
Верность. Юрия, верному спутнику жизни. Ты стоял у калитки старенькой, за забором цвела сирень. Самым светлым потом останется в нашей памяти этот день. Будут весны струиться ливнями, зимы снегом мир засыпать. Будет осень цветными гривнами, листья под ноги нам бросать. Все пройдет, только день останется, как бегущая рядом тень. Хорошо нам с тобой старец, если есть у нас этот день. Еще одно стихотворение, посвященное мужу, дорогому. Мы сидим все чаще у камина, ты мне все дороже с каждым днем. Ну и пусть текут события мимо, мы с тобой до лета доживем. Впрочем, это мало, лишь до лета. Много еще будет лет и зим, много песен, но еще не спета. Обо всем чем вместе дорожим. Если мы с тобой порой в разлуке, все равно мы рядом, мы вдвоем. Положи мои ладони, руки, и нам раем станет старый дом. От тебя не нужно ничего, ни поцелуев, ни объятий жарких. Я от тебя хочу любви Петрарки, и слов, и чувств, и нежности его. Я не хочу черту переступить в любви, где все так призрачно и хмуро. Как я хотела б стать твоей Лаурой, чтоб с пьедестала вечно не сходить. Вот еще для мамы стало меньше на свете. Это строки из стихотворения Сергея Острового «Мама». Помню, его напечатала в 1962 году «Правда». И газеты буквально рвали друг у друга из рук. О стихотворении говорили, встречаясь в компаниях, цитировали, читали со сцены в домах культуры. Многотиражка, в которой я тогда работала, перепечатала его по просьбам трудящихся. Характеризовать его, пересказывать своими словами нельзя. Его нужно только читать. Стихотворение большое, 26 четверостишей. Лучше Сергея Острового о матери. Это только теперь, через годы, я стал понимать, как казнят матерей без участия и чувственности дети. Друг мой, брат мой, товарищ мой, если зовет тебя мать, рискни сердцем, спеши, мчись к ней в самой крылатой ракете. Каждый миг на счету, будь быстрее, чем звук и чем свет. Опоздаешь в пути, не простишь себе этого вечно. Ты звала меня, мать. Я пришел, а тебя уже нет. И дорога длинна, и разлука с тобой бесконечна. Однажды слушала я выступление Расула Гамзатова по радио. Он рассказывал о том, как на него повлияла смерть матери. Пожилой, уже седой человек, не мог принимать слова сочувствия от друзей, опасаясь, что они не поймут его, так как их матери живы. Он сразу ощутил себя одиноким и совсем старым. В детстве матери нам очень нужны. Когда мы вырастаем, то отдаляемся от них. Порой уезжаем далеко в другой город, а они ждут годами нашего приезда. Или хотя бы письма и телеграммы. А много ли отпущено в такое ожидание? Мать иначе свой долг понимала в те года, что был ты малышом. Лишь заплачешь, к сердцу прижимала, и ни разу в жизни не сказала, мол, успею как-нибудь потом. Раньше постаревшие матери жили вместе с детьми. Так уж было принято. Одинокими были только вдовы, потерявшие во время войны не только мужей, но и сыновей. Те же, которых обошла эта беда, жили в семье с детьми и внуками. И старость их была наполнены радостными заботами. Проводить в школу, встретить, сготовить обед, что-то починить. Детям от присутствия бабушки в доме было теплее. Они приходили из школы не в пустую квартиру, с неубранными порой в спешке постелями и немытой после завтрака посудой. Они приходили в уют родительского дома, где каких-то пережитых горестей поплакаться бабушке фартук. А теперь одиночество. Утром провожать некого. Некому подать наглаженный носовой платок. Спросить, не забыт ли ключ. А если наши матери живут вместе с нами, всегда ли мы их замечаем? Они ходят для нас по магазинам, носят тяжелые, непосильные для них сумки. Из скудной пенсии стараются что-то подарить нам или внукам. И все для того, чтобы заслужить от нас ласковый взгляд и доброе слово. Ведь больше им ничего не нужно. Но почему-то не остается у нас времени на этакую малость. И все-таки мы их очень любим. Пусть они знают это. Мы сами не замечаем, как сильно мы их любим. Просто любовь к ним запряталась под слоем невнимания, круповатости и упреков. Это только потом, когда их не станет, она прорвется такими слезами, такой болью, такой неуступленной мольбой к Богу, неизвестно кому. Вернуть хоть бы на один день, на час, на 10 минут, чтобы еще раз поцеловать и вымолить прощение. Недаром подписал Александр Фадеев: «Мама, прости меня, потому что ты одна, только ты одна на целом свете можешь прощать. Положи, как в детстве, на голову руки и прости. Только потеряв мать, мы поймем, что от нас ушел человек, сильнее которого нас никто не любил, не любит. Мы и молодые, и ставшие уже сами бабушками и дедушками, вдруг почувствуем, что перестали быть детьми и сразу постарели на много лет. Потому что, когда есть на свете мама, мы – дети, и можем обратиться к ней с этим словом. Так давайте чуть-чуть замедлим шаг и вспомним, что рядом с нами еще пока. Стараясь не отступиться и не отстать, не упасть и даже помочь нам более сильным, давайте подадим ей руку, поддержим, чтобы как можно дольше не терять это дарованное Богом счастье, произносить самое прекрасное слово на земле. Мама. Настоящая. Все пронизано светом, все пронизано солнцем. Настоящее лето заглянуло в оконце. Сарафан мой цветастый, на ногах сандалеты. Вдруг пришло в одночасье настоящее лето. Изумрудная зелень и жасмин, и шиповник. Приворотное зелье, чтоб все краски запомнить. Зонтик беленький, белый. Запах сладкий, но какое вам дело до моей красной шляпки? Вон в кафе милый столик, сяду в юбке до пола. Ах, как поза пристойна, просто шарм да и полна. Буду очень хорошей. Верь, люби и надейся. Завтра платье в горошек для тебя я надену. Очень модный сегодня снова этот горошек. Я в такую погоду мысли грешные брошу. Распахну красный веер с элегантностью нежной. Буду в счастье верить, в горизонта безбрежность. Захочу, буду греться я в порыв зеленом, а несбыточном грезить на песке раскаленном. Захочу, буду в красном и прозрачном.
Дорогие друзья, как вам стихи? Понравились ли они вам? Отозвались? Какие ощущения у вас возникали, пока вы слушали? А сейчас, в конце программы, мы с вами услышим песню, тоже на стихи Галины Павловны Аверьяновой, и будем с вами прощаться, а программу из цикла «Про стихи» для вас провела Ольга Мануйлова. Всем до свидания, до новых встреч, да хранит вас Господь!
Смотрит в окна унылая осень, сыплет листья с усталых ветвей. И никто почему-то не спросит, что мне делать с печалью моей. Как далекие руки погладить через версты дорог и преград. Осень в желтые веточки рядит, и не скажет мне, кто виноват. В бесприютных разлуках на годы, где царит по углам суета, надо мной небо стыло во своды, как неспетой строки пустота. Как далекие руки погладить через версты дорог и преград. Осень в желтые веточки рядит, и не скажет мне, кто виноват. Это вечность, и вечностью будет. Ты в ладони ее не зови. За окном рыжей осени буйство, как костер отгоревшей любви. Как далекие руки погладить через версты дорог и преград. Осень желтые веточки рядит, и не скажет мне, кто виноват. И не скажет мне, кто виноват, и не скажет мне.